Здравствуйте, вы слушаете «Радио Спутник», а также вы смотрите «Радио Спутник». Если подключитесь к нам на нашем канале в YouTube, я рад представить вам доктора медицинских наук, профессора, академик Российской академии наук, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Геннадий Григорьевич.
Добрый день.
Наконец-то мы получим, опять получим вопросы. Не обижайтесь. Пожалуйста, если мы будем вам одни и те же вопросы задавать, что и в прошлый раз, мы опять получим ответы на вопросы, которые волнуют общество уже на протяжении, уже второй год, да? Ситуация с коронавирусом в Москве по-прежнему крайне сложная. Побит рекорд по числу госпитализаций и умерших. Мэр столицы Собянин так объяснил решение по организации в мегаполисе вот этих новых решений, которые связаны с вакцинацией, с доступом в кафе и рестораны только переболевших, привитых и у тех, у кого отрицательный ПЦР-тест. Ну и говорят, что число записей на вакцинацию возросло до 86 тысяч в рабочие дни. Говорят, что это хороший показатель. Ну вот по данным Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло до 124. И это новый максимум с начала пандемии. Геннадий Григорьевич, говорят, что всему виной как раз, не всему виной, а часть вины как раз ложится на новый штамм Дельта, индийский штамм, еще его называют. Действительно ли это так?
Давайте, наверное, несколько с общих вопросов начнем, а потом перейдем, значит, на сегодняшний день у нас с вами на планете зарегистрировано 181 миллион 35 327 случаев. Вот, за последние сутки, да, и еще одна очень оптимистическая цифра – у нас уже вакцинировано в мире 2 миллиарда 886 миллионов 929 тысяч человек. Только за воскресенье вакцинировано 36 миллионов 628 тысяч. Это огромные цифры. Конечно, лидерствует Китай, он уже миллиард вакцинировал. Из этих 2 миллионов 800, ну почти 3, 1/3 – это китайцы. Они спокойно разработали вакцины и прививают. Там не все еще закончили вторую аппликацию. Вот, что касается нас, ну, лидерство по интенсивности удерживают Соединенные Штаты. Их никто не обогнал по количеству заболевших, хотя Индия, она приближалась к этой цифре, но у Индии общее количество заболевших где-то уже за 20 миллионов, а у американцев там 30 было, так? Но в пересчете на большое количество населения Индия находится на 10-м месте, мы на 9-м месте по интенсивности эпид-процесса, то есть по количеству больных, зарегистрированных на 100 тысяч населения. Вот. Первые США, Аргентина, Франция, Бразилия, Колумбия, Италия, Великобритания, потом Турция и мы. Это что касается числа заболевших. Вот. Ну, конечно, сегодня мы действительно отмечаем интенсификацию эпид-процесса, что, в общем-то, не характерно для лета. Но мы с вами много раз говорили еще с первого момента, когда появился вирус в человеческой популяции, что, безусловно, он мутирует, но мутирует, как правило, в сторону большей контагиозности. Ему хочется, это, собственно, его принцип выживаемости в человеческой популяции. Действительно, сегодня мы говорим об индийском штамме, что я в прошлый раз, кстати, говорил, когда только раскручивался процесс в Индии. И я тогда предупреждал, что если мы не поможем Индии и не будем ее помогать с точки зрения специфической профилактики, то оттуда придет к нам нечто новое. Сейчас оно так и есть. Но мы год примерно назад передали документацию на производство спутника. у индийского биотехнологического комплекса не очень получалось, но они вот раскрутились. Сейчас они производят нашу вакцину у себя и прививают ей. Поначалу у них закрыли, у них производилась AstraZeneca, вот эти все западные вакцины. Ну, Индия как площадка для производства используется давно. Потом им вдруг, когда у них начался подъем, запретили. Сейчас, я так понял, я думал, что западные страны и индийцы сейчас тоже активно взялись за вакцинацию, и у них уже рост не уменьшился, но он, интенсивность прироста замедляется. Потому что у Индии один выход. Один выход – провакцинировать население, потому что низкий уровень культуры, людей, недоступность средств индивидуальной защиты, то есть масок, неспецифической профилактики. Это для бедного населения Индии недоступно, даже приобретение рядовых там масок и так далее. А вот вакцинировать они могут, и они это делают, и правильно делают, кстати. Вот. Что касается Москвы, мы действительно имеем рост. Рост в ситуации, когда его вроде бы не должно быть, поскольку интенсивная солнечная радиация, которая идет для заболеваний, вирусных заболеваний с воздушно-капельным механизмом передачи, она, как правило, угасает, но даже вот та интенсивная, жаркая, солнечная погода, которая у нас была, не сдерживала эту ситуацию.
А вы мне как ученый скажите, пожалуйста, потому что я сегодня слышал наоборот, что жара стала причиной как раз большего распространения новой коронавирусной инфекции. Я тоже очень удивился, всегда нам говорили, что...
Ну, смотря какие они объяснения там давали.
Да какие у нас объяснения дают? Никаких. Скажи, нет, вот жара. Нет.
Жара не становится, потому что жара – это солнце.
Вот.
А солнце, оно убивает вирус, как бы там ни было, и мы с вами говорили о его выживаемости на, так сказать, вне человеческого организма. Поэтому ни в коем случае. В прошлом году мы как раз наблюдали в это время спад заболеваемости именно в результате солнца. Сегодня интенсивность идет, и, конечно же, в чем причина? Если в прошлом году мы могли объективно сетовать на горькую судьбу, то вот у нас ничего нет, есть только маски, только начинают зарегистрироваться вакцины. Сегодня мы пожинаем плоды своей беспечности. Да, не стало, к сожалению, нормой жизни ношение масок, гигиена рук, которая была в начале, в самом начале пути, когда у нас не было специфических средств защиты. И, в принципе, сочетание и специфической защиты, и вот неспецифических средств, оно уместно. Это ярко демонстрирует Китай, который остановился на 91 тысячи заболевших за почти 2 года.
Это маски и вакцинации вы имеете? Специфические
маски,
и неспецифические?
Маски – это не специфическое. Обработка рук – это не специфическое. А вакцинация – это специфическая защита. Ну, как мы уже...
Нормой жизни не стало.
Не стало нормой жизни. У нас сегодня есть 4 вакцины. Это геноинженерная спутник. Это синтетическая вектор. Это... цельноверионная традиционная вакцина, убитый натуральный вирус, коронавирус Института полиомиелита. И вот сейчас поступило о том, что спутник, вариация Life, который однократная инъекция.
Единственная однократная, да, в России,
да,
сейчас?
Что,
да?
Что это очень хорошо, не нужно ждать 3 недели, для ревакцинации, и, конечно, ее нужно применять у тех, кто или раньше переболел, или раньше вакцинировался.
Чтобы... То есть просто так, я вот захотел, не хочу ни эпивак корону, ни то, ни сё, ни спутник, просто хочу спутник Лайт, так нельзя. Она только для ревакцинации,
нет,
или только
нет,
для переболевших?
Нет, мы, ну, во-первых, на ее еще надо наладить производство. она у нас... Хотя это, в принципе, по большому счету, если так, ну, не вдаваться в тонкости, это первая компонента вот спутника...
Спутник Ви.
Ви. Угу. Первая компонента. Вот она сегодня чуть-чуть, так сказать, видоизменена, и она, в принципе, оправдана. Оправдана, и ее будут применять. Применять, когда нужно экстренно вакцинировать. Ну, например, возник очаг.
Угу.
Причем очаг, который явно будет семейный, там, групповой очаг в каком-то коллективе. Провакцинировали. Все равно выработка иммунитета идет 7-10 дней, а инкубационный период при короне где-то 14 дней, но сейчас говорят о дельте, что там несколько дней, больше, чаще стало, когда 3-4 дня. Это и раньше было, это, потому что 14 дней это среднее, как бы. Кто-то дольше носил, кто-то меньше, но
в среднем было 14, теперь
да,
уменьшается.
И сейчас уменьшилось.
Объясните мне, это разве не лучше?
Что?
Что уменьшилось это...
Инкубационный период?
Да, конечно. Ну, то есть сразу нет. Через 4 дня ты уже видишь, что ты заболел, а не ждешь 2 недели и не понимаешь, заболел ты или нет.
Нет, во-первых, это не лучше, потому что это говорит о том, что сегодня это признак того, что нынешняя модификация, она кроме своей... ну, будем говорить, контагиозности, еще приобрела большую вирулентность. Ведь почему человек раньше заболевает? Он заболевает раньше, потому что он, вирус интенсивнее ведет себя в его организме. Поэтому это как бы косвенный признак сокращения, или, вернее так, появления большего числа людей, у которых клиника начинает проявляться раньше, это как раз говорит о том, что он более, ну, агрессивен в организме.
Угу.
Вот, и об этом мы сегодня постоянно говорим. Все разговоры о том, что вот там вакцина не держит, что нужно делать новую вакцину, наверное, пока под собой не имеют никакой почвы, кроме на предположений, предположение, что это, наверное, будет так, но сегодня, учитывая консерватизм вируса, вот мы в прошлый раз еще с вами говорили, что у нас вирус гриппа, каждый год у нас новый вирус гриппа. Потому что за сезон он делает такой генетический дрейф, что наша иммунная система не узнает его. Все, что мы сейчас имеем, переболевшие, вакцинированные, они все-таки наша иммунная система, приобретенная или в результате вакцинации, или приобретенная в результате более дорогой ценой переболевания, она узнает этот вирус, и другое дело, что он где-то, может быть, преодолевает вакцинный барьер прежде всего, или иммунный барьер в результате перенесенного заболевания только потому, что начинает... Вот пока еще нам не ясно, сколько же держится иммунитет.
Угу.
И это будет...
И после того, как переболел, и после вакцинирования,
да.
Пока не ясно.
Да, пока не ясно. Это нужно иметь больше наблюдения, потому что, ну, это приобретется со временем. Может быть, придется каждый год вакцинироваться, может быть, этого не произойдет. Ну, как, например, корь. Мы четко знаем, что примерно 10 лет держится вакцинный иммунитет.
А Геннадий Григорьевич, когда это стало известно, что корь 10 лет вот, иммунитет?
Ну, мы начали вакцинировать от кори в 67-м году.
А вот такой вывод сделали?
Ну, вывод сделали мы. Уже тогда мы примерно знали, потому что у нас начала корь взрослеть. Корь всегда была детской инфекцией. А потом она начала взрослеть, когда... Дети, получив вакцинацию в год, они не болеют, а взрослых стало больше взрослых, которые заболевают корью. Это, то есть она повзрослела, эта корь, и мы начали, когда вычитывать, сколько же примерно прошло времени от вакцинации. У нас первая вакцинация кори идет в год, потом перед школой вторая. И третье уже получалось после школы. Мы перепрыгивали через школу. Вот, когда мы начали замечать, что дети старших классов или дети, только что закончившие школу, они начинали болеть корью.
То есть, а мы с вами можем сделать вывод, что касается коронавируса, что приблизительно 3-5 лет потребуется, чтобы понять, как долго держится иммунитет?
Ну, понимаете, мы можем и раньше понять это. Мы посмотрим, как будет держаться иммунитет вот у переболевших. Хотя это не наличие антител, это еще не весь иммунитет. Есть еще вирусно-нейтрализующая активность, есть гуморальный иммунитет. И вот эта комплексная триада, она дает как бы общее понимание о защите. Я думаю, что мы раньше с этим разберемся, но сейчас у нас главная задача. Вот мы давайте вернемся к Москве. Почему мы не закончили эту нашу... Виноваты мы, потому что в этом у нас была вакцина, но мы долго разглагольствовали. Мы устроили публичное обсуждение чуть ли не всенародным голосованием, какой лучше вакциной прививаться, какая более безопасна. Вот мне там сказали, вот мне там порекомендовали. Я всегда в этом случае говорил, что давайте так. Вы должны для себя решить одно. Если вы прививаетесь, то идите к врачу. А врач сам решит. И потом у нас нет в каждой поликлинике, допустим, полного набора вакцин. Нет их просто. Есть наиболее промышленно отлаженное производство в больших объемах. Это, конечно же, «Спутник». Что касается, допустим, того же цельноверионной вакцины, ее еще не наладили производство, потому что она производится на базе самого института полиомиелита, где, кроме того, еще производится и вакцина от желтой лихорадки, и от полиомиелита. И там сейчас строится производство, которое могло бы объемно делать. Поэтому, конечно, главный упор – это спутник, который мы должны и... пользоваться. И в принципиального разницы между этими вакцинами нет по безопасности и по эффективности. Поэтому вот это вот одна тема, которая у нас... Вторая тема, которая у нас была, я давно говорил о том, что надо читать закон номер 157 от 98 года, который называется «Закон об иммунопрофилактике». Там у нас... кроме добровольности, построенной на информированном согласии, это основной части населения, есть еще оговорка для так называемых, ну, мы их называем в своем кругу декретированных контингентов, то есть тех групп населения, которые в силу своей профессии, поступая на работу, добровольно, осмысленно принимают ограничения. Что это такое? Ну, например, вот общепит. Вот сейчас мы любим говорить, разрешат ли нам идти в ресторан или не разрешат. Можно подумать, что мы без этих ресторанов просто дня прожить не можем. Ну, бог с ним. Люди, которые работают в ресторанах, прежде всего, персонал, который работает в зале, это... когда они поступали на работу еще задолго до коронавируса, им ставились условия, что вы люди риска, вы люди, которые рискуете заболеть, и вы люди, которые можете заразить посетителей, для вас обязательным является медицинское обследование. У этого контингента не только... торговля, общественное питание.
Санитарные книжки, по-моему,
да, это называется медицинская книжка. Там проставляются все кратности его обследования. И даже если он просрочит там обследование на туберкулез, ему положено раз в год, а он забудет пройти, пройдет год и месяц, только на этом основании этот человек на полном законном основании может быть отстранен от работы. До проведения просто обследования на туберкулез. И если все будет хорошо, его допустят. Даже вот такое есть. Они проходят обязательную вакцинацию против гриппа каждый год. Поэтому это люди, которые прекрасно понимают, на что они идут. И сегодня, когда Москва, сначала Якутия, приняла закон, постановление главного санитарного врача, которое как раз обязывало подобные контингенты, декретированные, как я их называю, и те, которые подпадают, его Якутию сломали тогда, потому что они не совсем грамотно составили этот документ. Москва, которая основательно поработала над ним, и там ни к чему не придерешься. Там четко определены те группы, которые работают в сфере услуг, которые четко прописаны с юридической точки зрения, зарегистрированы в Минюсте, и сегодня не к чему придраться. Так бы и этот бы свалили. И сегодня, конечно же, эти группы, а в Москве у нас большой контингент людей, это примерно где-то, если не полтора, то 2 миллиона где-то вот в этом промежутке. Те люди, которые вот попадают под рестораны, торговля, транспорт и так далее.
У которых медицинские книжки должны быть.
Которые являются группой риска, и которых привить, это значит защитить его прежде всего. Это его техника безопасности. И за это отвечает работодатель. Поэтому сегодня в Москве, слава богу, интенсивность прививок увеличилась резко, хотя можно было бы, вот у меня в ряде отмечается, и об этом сказал даже Владимир Владимирович последний раз, что очереди возникают. Вот тут бы, конечно, нужно было бы расширить число пунктов, где проводится вакцинация. У нас, например, есть вакцинация и в ЦУМе, который...
Да, один из наших коллег делал там...
И в ГУМе, но там люди стоят в очереди. Следующее, что здесь играет определенную роль, и это принципиально важно, когда РСПП, Российский союз промышленников и предпринимателей в лице господина Шохина, и профсоюзы обратились совместно с письмом в правительство, а это принципиальный перелом понимание. Кто такой РСПП? Это работодатели. Это крупный, средний бизнес. Так?
Мне кажется, это антагонисты с профсоюзами.
Вот. Но в данном случае не объединились. А профсоюзы вроде защищают население. Так вот, когда профсоюзы, которые защищают, и те работодатели, которые понимают, причем они это обосновывают не какими-то там гуманитарными целями, на что у нас, как правило, редко обращают внимание, они говорят: ребята, мы остановим экономику, чтобы она не остановилась, чтобы мы не потеряли последнее, что у нас есть, это экономические, работу наших предприятий, мы настаиваем на принятии этого решения. И мы будем союзниками в этом деле. А когда еще это поддерживает профсоюз, профсоюз явно поддерживает с точки зрения защиты работников, которые заболевают и болеют, и так далее. Вот это, я считаю, принципиальным переломом в сознании тех людей, которые сегодня вершат судьбу нашей экономики. И если это... А тут действительно, может быть, стоит с ними поспорить. Тотальная вакцинация, не тотальная вакцинация, но вакцинировать тех, кого положено, это уже отработают для каждого региона местные медицинские власти, то это шикарно. И сейчас наша задача обеспечить объем производства вакцин, потому что вот сегодня я где-то, по-моему, у нас на пределе, да, где-то даже пришлось приостанавливать вакцинацию, потому что не своевременно поступает вакцина. Вот на это сейчас нужно сделать главный акцент.
Но вот так тоже не должно быть, да?
Этого не должно быть, конечно. Этого не должно быть. Но это объяснимо. Это все-таки доставка на огромное расстояние. Вот. Не всегда растет, как положено, это тот же спутник. Поэтому это все отлаживается. И если бы мы год назад приняли эти решения, то сегодня я вам гарантирую, мы бы не рассуждали. Потому что мы бы остановили эпидемический процесс буквально популяционным иммунитетом, который у нас должен...
А я чуть меньше года назад вас спрашивал, почему мы этого не делаем. Ну, никто же тогда вообще в России не знал, что следует делать и как правильно.
Нет, все
мы же
знали.
Только столкнулись.
Вот вам пример Китая. Они четко понимали. Сначала они держали на неспецифической профилактике жесточайший масочный режим, жесточайший режим ограничений на сборища всякие. Затем, когда появилась вакцина, они начали ее масштабировать. И сегодня Китай – это не вся страна.
Вы и тогда говорили, что с Китая надо брать пример.
Она Хубэй, там только Хубэй является 68 тысяч заболевших. А все остальные, вот между 68 и 91, это все остальные 29 провинций. Это
мы вообще... сейчас прервемся на выпуск новостей и зададим вам еще несколько вот таких конкретных вопросов по поводу вакцинации. Через 3 минуты встретимся.